нефрозе на слух в контексте восприятия именно как поэтического или как прозаического текста? То есть воспринимают ли сам китайцы этот тот или иной текст как именно проза поэтический, то есть как если его выделяют в отдельный жанр идентификации, воспринимают ли это так слушатели, как совершенно разнообразных слоев населения, но вот, по-моему, не воспринимают, насколько я помню. Но, к сожалению, не имела возможности ознакомиться с этой работой, потому что не смогла ее здесь найти. Увы. Несмотря на то, что провела здесь достаточно много времени когда-то. На самом деле, раньше я занималась чистой эссеистикой и начинала с эссеистики эпохи Минцин, ну вот немножечко перешла к современности и перешла к чуть другой жанру модификации, которая все равно, как мне кажется, некоторым образом сочетается с тем, чем я занималась ранее. На самом деле тема действительно редкая и малоизученная в плане том, что очень трудно найти достаточно крепкую теорию, которая могла бы отражать все художественные особенности и особенности тематические, какие могли бы встречаться в различных произведениях различных авторов различных периодов. Но, тем не менее, такие видные деятели, как хотя бы Гаспаров, все-таки пытались справиться с обилием разных точек зрения, почти друг другу противоречащих. И в том числе существующие определения о стихотворении прозы как жанра, они в том числе апеллируют, прежде всего, к гаспаровским опытом. Вот, как, например, определение, которое можно встретить в словаре литературных терминов, оно, в принципе, сочетает сопоставимо с тем, что утверждает Гаспаров в своих трудах. Я могу зачитать. Стихотворение в прозе – это небольшое прозаическое произведение лирического характера, графически представлено как проза. Стихотворение в прозе ощутимо обычное повторение ритмической и синтаксической конструкции, звуковые переклички, реже рифмы и тому подобное, то есть те средства выразительности, которые используются в стихотворной речи в том числе. Повествовательное начало в этой форме зачастую ослаблено, а внимание к языковой выразительной стороне текста, в том числе к образности и собственному прозаическому ритму, повышено. Однако стоит отметить, что Гаспаров, в отличие от авторов, которые стремятся упростить теорию, он в то же время проводит некоторую градацию различных прозопоэтических практик. То есть, кроме стихотворения в прозе, он также выделяет ритмическую прозу и рифмованную прозу. То есть, утверждает, что все-таки это не одно и то же. То есть, мы можем наблюдать как стихотворение в прозе, так еще, если мы видим очевидную ритмизованность текста, то это все-таки уже нечто другое. А еще есть рифмованная проза, которая выглядит, соответственно, произведение такого характера выглядит как непосредственно прозаический текст. Однако мы можем видеть непосредственно рифму, которая, казалось бы, присуща именно чисто поэтической речи. Но все же, да, как мне кажется, китайские литературоведы все-таки стремятся некоторым образом упростить эту теорию и не выделяют других вот этих жанровых конструктов, которые, как мне кажется, тоже могут встречаться и в рамках сборников произведений и стихотворений в прозе, и ритмические конструкции, и некоторые подобия построения рифмы и так далее. В рамках одних и тех же сборников мы можем убедиться на многих примерах. Но если говорить о том, когда, собственно говоря, жанр появился, если не учитывать, конечно, прозопоэтические опыты, которые могут выделяться в том числе и в библейских текстах, как нам известно, песни, то, конечно, зачинатели жанров принято искать во Франции. Это всеми забытый Алоизиус Бертран, потому что обычно считают, что все-таки это Шарль Бодлер и никто более, но, между прочим, сам Бодлер апеллирует именно к Бертрану в знаменитом предисловии к своему сборнику «Парижский сплин». Ведь Бертран действительно написал свой сборник стихотворений в прозе в 1942 году, тогда как Бодлер закончил свой сборник в 60-м. Сборник «Миниатюр Бертрана» называется «Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Кало». Если Бертрана мы воспринимаем прежде всего как автора романтика, то, конечно, Бодлер уже стремится уйти от романтической традиции и перейти в некоторый уже иной дискурс. Само по себе появление такого нового жанрового образования, к которому, кстати, Бертран подходил осознанно, он в многих письмах своим знакомым характеризовал этот жанр непосредственно определением стихотворения в прозе, то есть как литератор он осознанно подходил к своему творчеству и старался найти для него новую нишу, а не определить себя, то есть какие-то рамки существующей уже поэтической традиции или прозаической, так как жанр все-таки стоит на стыке. Прежде всего, вот появление такого нового жанра связано в том числе с распадом классицистской поэтики и эстетики и, соответственно, с поиском новых форм выражения и новой образности, которую, собственно, что больше заметно даже у Бодлера, чем у Бертрана, связано с поиском жизненной силы и вдохновения в поэтике повседневности, с одной стороны, а с другой стороны, поэтике хтонического и демонического, скорее, что, естественно, мы, как любители Лусиня и диких трав тоже можем обнаружить, и в том числе даже в наследии Тургенева, на стихотворении прозе, о котором буду говорить позже. Собственно, свое название этот жанр получил на Бодлера, потому что именно в предисловии Бодлера так его характеризовал, и в самоназвании, собственно, кроме «Парижский сплин», а также присутствует название «Поймон Кроус», да, что значит «Стихотворение прозе». Разумеется, в отечественной традиции сразу Тургенев со стихотворениями в прозе приходит на ум как, с одной стороны, как считают некоторые исследователи, продолжатель традиции Бодлера, а с другой стороны, возможно, просто в свое время в определенных исторических и жизненных в условиях определенных исторических и жизненных событий, пришедших в данной жанровой форме и к данному скорее способу мировосприятия, потому что многие исследователи считают, что стихотворение в прозе — это не просто жанр, это особая форма мировосприятия, которая определяет всю специфику тех образов, которые можно встретить у совершенно разных авторов. Если, собственно, начинается жизнь жанра в китайской литературной традиции и какие этапы можно просмотреть, то к этому времени, к нашему времени, уже существует достаточно большое количество статей, которые пытаются рассмотреть периодизацию с достаточно большой степенью точности. И там намечается достаточно стройная картина, там есть небольшие разночтения, но выделяют в основном три этапа, иногда выделяют четыре, соответственно, первый большой этап подразделяют еще на два. Собственно, первый этап связывают с непосредственной литературной реформой 1915 года, то есть 4 мая. Этот этап называют «Миньян», то есть зарождение этого жанрового образования нового, связывают прежде всего с фигурой переводчика Лю Баньнуна, который занимался переводами с английского различных текстов из различных литературных традиций, в том числе из отечественной, собственно, переводы Тургенева, стихотворения в прозе Тургенева, правда, с английского языка, принадлежат именно перу Лю Баньнуна. Также Лю Баньнун переводил стихотворение в прозе Рабиндранат Тагора. Собственно, эти переводы попадали в различные журналы, в том числе в «Новую молодежь». Собственно, переводы Тургенева переводы Тагора, здесь не точная дата, в 1918 году были опубликованы. Собственно, на самом деле переводы поэзии, конечно же, уже было положено начало переводу поэтических текстов намного раньше, однако авторы в основном обращали внимание на переводы классической поэзии, французской, немецкой. И вот если прочитать статью «Память Вильбальнуна», которая была написана где-то в 2012, по-моему, году, то автор обращает внимание, что такие стихотворения авторы воспринимали как уставной стих, как галюще, и что, собственно, определяло то, как авторы переводов подходили к работе над текстом, над текстами и каким образом они их переводили. А вот уже, соответственно, после того, как произошел вот этот слом традиции и тех рамок, в которых находились авторы при попытке, при попытке выразить какие-то попытка заставить говорить поэтов новым голосом. Да? Соответственно, эти рамки уже были сломлены после литературной реформы. И, соответственно, да, многие литераторы пребывали в поиске новых форм и идей. И Вильбальнун, собственно, обратил внимание и на такой феномен западной литературной традиции, как стихотворение в прозе. И именно его перу, собственно, принадлежит название самыше жанра непосредственно, да, как, если точнее перевести, не просто стихотворение в прозе, а эссеистическое стихотворение. Да, то есть он соотносит это именно с эссеистической литературой прежде всего. То есть в названии все равно Вильбальнун старается каким-то образом апеллировать к традиции, которая существовала в китайской литературе уже задолго до появления нового жанра. И, соответственно, уже к этому времени появляется достаточно большое количество переводов. Стихотворения Тургенева были представлены практически полностью в переводе, в переводах Вильбальнуна. Таким образом, первый автор достаточно крупного сборника произведений в жанре стихотворения в прозе Лусинь мог ознакомиться с данными переводами. И из содержания сборника периодически видно, что, возможно, многими элементами композиции, образности стихотворения в прозе Тургенева Лусинь так или иначе мог ознакомиться и подчеркнуть какие-то источники вдохновения для создания своих произведений. Стоит отметить, что уже на самом деле в 1918 году Лусинь предпринимал попытки подобные своим будущим прозопоэтическим опытом в «Диких травах». Он опубликовал несколько подобных прозопоэтических миниатюр под названием «Цзиянцзюй», то есть «Разговор с самим собой». Их было всего 7, в отличие от 24 в «Диких травах». Однако, видимо, Лусинь сам был не очень доволен тем, какими получились те прозопоэтические опыты, он далее не включал эти произведения ни в один из сборников своих произведений. И уже лишь в 1926 году он завершил работу над сборником «Дикие травы», которые включили в себя 24 разноплановых с точки зрения формы произведения, однако объединенных общей темой и, как выделяют исследователи, жанровой надформы, то есть стихотворение в прозе. И уже предисловие к сборнику, известное, было написано в 1927 году. Собственно, литераторы, которые изучают творчество Лусиня, одна из именно «Дикие травы» как сборник, одно из направлений исследований получается фактически зацикленность на сравнительном характере литературоведческого анализа, так как само название жанра напрашивается на то, чтобы оно было соотнесено с западной литературной традицией, так как уже намного раньше, то есть еще в прошлом веке, появились образцы во французской литературе и в нашей отечественной, да, то есть стихотворение прозе Бодлера и Турбинова. И да, вот, проанализировав некоторое количество статей китайских исследователей, нужно все-таки прийти к выводу, что действительно есть повод искать точки соприкосновения в контексте образности и тематики этих в какой-то степени, наверное, разных, но с другой стороны похожих сборников произведений. Есть точка зрения, что прежде всего стоит искать, несмотря на то, что авторы никак не могли познакомиться с творчеством друг друга, искать источник вдохновения на сборнике Шарля Бодлера. Проблема в том, что в отличие от сборника Тургенева, от стихотворения прозы Тургенева, Бодлер ко времени написания Мусинем стихотворения в прозе переведен не был совершенно. Любайнон к творчеству Бодлера не обращался в своих переводах. И, соответственно, говорить о непосредственном влиянии, конечно же, нельзя. Потому что, соответственно, Мусин не мог никак познакомиться с этими текстами. Однако, несмотря на это, уже даже в 30-е годы 20 века литератор Лесубо в одной из своих статей литературоведческих «Сяопхимэ лэнзио» изучение прозаических миниатюр «Сяопхимэ», он говорит о феномене сборника Лусиня «Дикие травы» в контексте именно французской поэзии, французской литературы декаданса и, соответственно, конечно же, Бодлера, да, как одну из главных фигур. Да, то есть обращает внимание как на отточенный характер работы с языковым материалом, да, который провел Лусинь в своих произведениях, на эту ритмическую составляющую прозы, которую мы видим, проза поэзии, которую мы видим в этом сборнике, и также некоторую общую атмосферу упадничества, разочарования в жизни и в каких-то романтических устремлениях, которые мы также наблюдаем в сборнике Лусиня. Что интересно, также упоминает «Дикие травы» Лусиня и первый переводчик парижского сплина на китайский язык Го Хунань, который, конечно же, намного позже перевел весь этот сборник, где-то в конце 20-го, практически в середине 20 века. Он, это исследователь творчества Бодлера и французских поэтов, и объясняя читателям в предисловии феномен стихотворения в прозе и творчество Бодлера в частности, он в попытках найти аналоги в китайской литературной традиции указывает прежде всего Лусиня. Однако наиболее заслуживает интерес один из трудов китайского исследователя Лио Фаня, а в частности, одна из его глав в книге под названием «Шанхайский модерн. Новая городская культура в Китае 1930-35 годов», которая была издана в 2001 году. На самом деле, труд Лио Фаня отнюдь не претендует на звание литературоведческого исследования, конечно же. Однако, что подчеркивают, кстати, многие исследователи, однако одна из глав может приоткрыть завесу вот этой тайны, откуда же мог Лусинь познать творчество Бодлера хотя бы в опосредованной форме. Дело в том, что в свое время Лусинь занимался переводами эссе литературоведческого характера японского эссеиста и литературоведа Куриагавы Хакусона. который в том числе в своих эссе занимался вопросом западной литературы, литературной традиции, и в частности поэзии французского декаданса и в частности творчества Бодлера. И в своих эссе Хапусон периодически апеллирует к текстам Бодлера, приводя цитаты и иногда даже полные цитаты, то есть по-японски Уси читал Бодлера. И, соответственно, переводил эти эссе и таким образом мог познакомиться с этими произведениями. Там, в частности, даже у Хапусона есть полные цитаты некоторых миниатюр Бодлера, ввиду их малого размера, в том числе, например, поэтические миниатюры «Окна». Соответственно, можно все-таки с той или иной долей вероятности предполагать, что Лусинь мог вдохновиться тем или иным образом из того или иного стихотворения в прозе Бодлера. Эта тенденция, заложенная в определенный момент в китайском литературоведении, а именно поиск точек соприкосновения этих, казалось бы, вряд ли имеющих нечто общее сборников, она, судя по обилию статей, которые занимаются сравнением этих двух сборников, все-таки существует и имеет право на существование. И вот, например, есть статья исследователя Яна Ансяна, которая называется «Общие точки соприкосновения в произведениях Лусиня и Шана Бодлера». По-китайски это звучит как перекличка дискурсов на Хуай Кумин, да, этих двух сборников. Ян Ансян отталкивается от той идеи, что, возможно, стоит принять как один из важнейших элементов и того, и другого сборника этот элемент, собственно говоря, времени, то есть самого топоса, который из реальности перетек на страницы произведений, так как очень важно ощущение эпохи, слома эпохи, всех тех ужасов, которые сопутствовали этому слому времен, как у Бодлера, его в «Парижском сплине», так и у Лусиня, его «Диких травах». Собственно, болезненное упадническое ощущение всех, называется, мерзости жизни, которые авторы пытались осмыслить в своих произведениях. Собственно, многие авторы даже приводят различные цитаты, которые, кажется, не могли возникнуть случайно, совершенно, то есть они не могли возникнуть случайно, и вот эта перекличка может исследователям все-таки помочь в поиске этих точек соприкосновения. Собственно, Ян Ансян даже выделяет эссе в стихах Лусиня «Путник», да, и стихотворение в прозе Бодлера «Чужак». Бодлера является первым в его сборнике. Которые, перекличка даже жанра модификации которых, а именно стихотворение в прозе в виде притчи, диалога или прилога, намекает на то, что все-таки можно говорить о том, что есть какая-то некоторая перекличка между авторами, которые, казалось бы, вряд ли имели возможность даже друг с другом общаться. Да? Не знаю, есть ли у меня время сочетать, чтобы продемонстрировать. Собственно, стихотворение в прозе «Лусиный путник» сочетают в переводе «Трова». Мы знаем, что даже вот это вот сочинение в прозе отличает такая жанровая модификация, которую Лусин здесь, это некоторый полилог мини-пьесы, потому что здесь даже присутствуют авторские ремарки и список действующих лиц вначале. Время действия – любой вечер, время действия – любое место. Старик, присядь, прохожий, как звать тебя? Путник, как звать, не знаю. С тех пор, как я себя помню, я всегда был просто человеком, никогда не знал, как меня зовут. Случается, дорогой меня называют разными именами, но какими я не помню. Тем более, что ни одно имя мне не довелось услышать дважды. Старик, а откуда ты идешь? Путник, чуть помедли. Не знаю. С тех пор, как я себя помню, я всегда в дороге. Старик, а могу я у тебя спросить, куда ты держишь путь? Путник, конечно, можешь, только я этого не знаю. С тех пор, как помню себя, я всегда иду и путь, и буду идти к одним и тем же местам, а не там впереди. Помню лишь, что прошел очень много, а теперь вот добрался сюда. Потом снова пойду вот туда, показывает рукой на запад, вперед. Путник, ты, старец, наверное, давно живешь тут, не знаешь ли, что там впереди? Старик, впереди могила. Путник, изумленный. Могила? Девочка, нет. Там много-много диких лилий и диких роз. Я всегда хожу туда играть, хожу любоваться ими. И в качестве примера, как я уже говорила, из стихотворения прозы Бодлера «Чужак» в переводе Боевской. Скажи, загадочный человек, кого ты любишь больше, отца, мать, сестру или брата? У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата. А друзей? Не понимаю, о чем вы, смысл ваших слов от меня ускользает. А родину? Не знаю, в каких широтах она лежит. Так что же ты любишь, несуразный чудак? Люблю облака, облака плывущие, там, далеко, далеко, сказочные облака. То есть, несмотря на то, что, с одной стороны, эти герои совершенно разные, и, возможно, совершенно разный у них путь, этих лирических героев, в стихотворении прозе, однако их устремленность к невыразимому и невыразимо далекому все-таки позволяет говорить их, об их некоторой схожести и, наверное, даже некоторой родственности и схожести их несколько безнадежного пути. Соответственно, другой источник вдохновения, который, возможно, имел Лусин, на который, возможно, опирался при создании стихотворений в прозе «Дикие травы», исследователи выделяют стихотворение в прозе нашего отечественного автора Тургенева, и уже, как и в случае с Бодлером, исследователи обращают внимание не только на общий меланхоличный и упаднический фон, который наблюдается в стихотворениях прозе и Тургенева Лусина, но также обращают и на детали, то есть на образные переклички, тематические и даже композиционные, которые даже, как многие китайские исследователи, считают еще больше роднят Лусини и Тургенева, нежели Лусини и Бодлера. То есть, на самом деле, все-таки многие исследователи, например, я столкнулась с статьей исследовательницы Сайна, которая не так давно выступала в Эмили, собственно, на конференции, насколько я знаю.
Аспирантка,
которая, собственно, вообще написала целую работу о влиянии Тургенева на творчество Лусина. То есть это влияние не ограничивается лишь этой жанровой модификацией. На самом деле, думаю, что зрение имеет право на существование. Мы даже сможем обнаружить интересные совпадения и в контексте не только стихотворения и прозы, но и сюжетной прозы Лусина. Но тоже зачитаю примеры. Также пример, который отражает характер притчи, который как жанровая модификация может быть выделен в стихотворении прозе различных авторов различных периодов. И первое – это стихотворение прозе Лусина «Умный дурак и раб», в переводе Петрова, опять же, зачитаю отрывок. «Господин, — сказал он, обливаясь слезами, — ты же знаешь, поистине я живу хуже, чем в свином хлеву. Хозяин совсем не считает меня за человека. К своей собачонке он относится в 1000 раз лучше». «Негодяй! — закричал человек так, что раб перепугался. Тот человек был дурак. Господин, я живу в маленькой развалившейся коморке, сырой и темной. В ней полно-полно клопов. Пока спишь, они могут совсем тебя заесть. Вонь такая, что нос бьет, нет ни единого окошка. Ты не можешь заставить хозяина прорубить окно? Как же можно? И доведи меня с собой, посмотрим». Дурак пришел вместе с рабом к его жилищу и сразу же начал пробивать глиняную стену. «Господин, что ты делаешь?» – спросил перепуганный раб. «Прорубаю для тебя окно». «Нельзя, хозяин станет ругаться». «Ну и пусть». Дурак продолжил долбить стену. «Краул, разбойник ломает наш дом, скорее сюда. А не то он пробьет дыру». Золотой раб сквозь слезы принялся кататься по земле. Следующий пример из стихотворения в прозе Тургенева «Чернорабочая белоручка». Также приведу отрывок. Стоит обратить внимание, что здесь также создана попытка создать мини-пьесу с указанием героев и ремаркой, да, авторским. «Чернорабочий, что ты к нам лезешь? Чего тебе надо? Ты не наш, ступай прочь». Белоручка. «Я ваш братца, чернорабочий. Как бы не так? Наш. Что вы думаете? Посмотри хоть на мои руки. Видишь, какие они грязные? Навозом от них несет и дегтем, а твои вон руки белые. И чем от них пахнет?» Белоручка, подавая свои руки. «Понюхай». Чернорабочий понюхал руки. «Что за фрещи? Словно железом от них отдает». Белоручка. «Железом есть. Целых 6 лет я на них носил кандалы». Чернорабочий. «А за что же это?» Белоручка. «А за то, что я о вашем же добре заботился. Хотел освободить вас, серых, темных людей. Восставал против притеснителей ваших, бунтовал. Но меня и засадили». Стоит отметить, что, собственно, откуда точка зрения о том, что в данном стихотворении можно проследить источник вдохновения не только для стихотворений в прозе Лусини, но и для художественной прозы Лусини, а именно для рассказа «Снадобье», то, что стихотворение в прозе Тургенева заканчивается, собственно, смертью несчастного белоручки, которого казнили. И об этой казни узнают чернорабочие, ни с коим образом не сочувствуя их защитнику, а думая лишь о том, как бы раздобыть веревку, на которой повесят этого белоручку, так как эта веревка по поверьям приносит счастье, что сразу же нас отсылает к известному рассказу «Лусини снадобье», в котором также осмысляется вот это странное поверье о том, что предмет, которому сопутствовала страшная смерть, может приносить то или иное счастье его обладателю. И также уже композиционный элемент, и в том числе тематический, который выделяют исследователи, как в основном китайские исследователи, потому что, к сожалению, творчеством Лусини именно прозопоэтическим очень мало занимались, так это мотив сна как композиционный, так образный, так и тематический. Дело в том, что оба автора обращались к этому сверхчувственному осмыслению реальности, которая настолько полна, казалось бы, совершенно ужасных образов вот этой, этим ужасом смерти, который люди, привыкшие осмыслять реальность, не могут не видеть, что вот этот сверхчувственный уровень и уровень реальный слились так, что иллюзорен и тот, и другой. И попытка сбежать от него невозможна. То есть герой находится как бы во власти этих видений и переживает ужас того страшного хтонического мира каждый раз, когда засыпает и освобождается лишь естественно с пробуждения. Приведу пример из стихотворения прозы Лусини «После смерти» в переводе Петра Петрова. «Мне снится, будто я умер на дороге. Где эта дорога, как я попал сюда, как умер, ничего этого я не знаю. В общем, когда я понял, что умер, то лежал уже мертвый. Слышно, как трещат сороки, как вторят им своим картами вороны. Воздух прозрачный, чистый, только чуть-чуть пахнет землей. Наверное, сейчас светает. Я хочу открыть глаза, но веки совершенно неподвижны, словно это вовсе не мои глаза. Пробуй поднять руку, но она будто чужая. И пример из Тургенева, из «Прозе конец света». Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в лучшем, простом деревенском доме. Комната большая, низкая, три окна, стены вывозаны белой краской, мебель нет. Перед домом голая равнина, постепенно понижаясь, уходит она вдаль. Серое одноцветное небо висит над нею, как пол. Я не один, человек 10 со мной в комнате. Люди все простые, просто одетые, они ходят вдоль и поперек, молча, словно крадучись. Вдруг мальчик подскочил к окну и закричал жалобным голосом. «Гляньте, гляньте, земля провалилась!» «Как? Провалилась?» «Точно, прежде перед домом была равнина, а теперь он стоит на вершине страшной горы». «Да, какой рев и вой! Эта земля завыла от страха! Конец ей, конец всему!» «Я хотел бы ухватиться за товарищей, но мы уже все раздавлены, погребены, потоплены, унесены той, как чернила, черный, дистый, грохочущий вовой. Темнота, темнота вечная. Едва переводя дыхание, я проснулся». Соответственно, подобные образы страшной реальности, осмысляемые в сверхчувственном опыте, присутствуют и в стихотворениях Тургенева, и в стихотворениях Лусиня, и композиционное построение, то есть от начала и до конца вот этого жуткого сна иллюзии, также позволяет нам все-таки искать точки соприкосновения, которые, очевидно, можно найти, но с осторожностью утверждать о все же прямом влиянии, так как, к сожалению, Лусинь не писал именно об осмыслении этого литературного знакомства, если таковое и было, это уже, соответственно, результаты того литературического анализа, который проводили разные исследователи в разное время, но в большинстве, конечно, уже после 90-х годов. Но если говорить о том, как развивался жанр уже после Лусиня, считается, что первый период, вот это зарождение, начало которого принято связывать с литературной реформой, продолжался вплоть до 1949 года, то есть до начала Нового Китая, когда вслед за Лусинем появились также некоторые авторы, в большей степени в русле диких трав, продолжающие опыты в жанре стихотворений прозы. Среди наиболее активных авторов можно назвать Хлань и Гуфена. Их также называют авторами старого поколения. Они писали чуть позже, уже 30-40-е годы. Но в отличие от Лусиня, они осмысляли свое творчество уже с теоретической точки зрения, то есть уже их перу принадлежат в том числе и литературические статьи, в которых они осмысляли этот жанр, эту жанровую модификацию и пытались выделить те характерные черты, которые присущи именно этому жанру и никакому другому, и в частности не новой поэзии, свободной поэзии Цзэйоши или Синьши. Хотя это на самом деле очень трудно сделать, так как я пришла к выводу, что очень многие авторы зачастую прибегают к методу самоназвания, выбирая тот или иной жанр для своих произведений, которые, казалось бы, могли бы называться и по-другому. То есть если, в принципе, выбранное произведение вполне себе можно было отнести к стихотворению в свободной форме, то есть Цзэйоши, но автор предпочел назвать свой стихотворный прозо-поэтический опыт все-таки Саньши. Собственно, второй период развития жанра обычно соотносят с достаточно длительной эпохой, что можно сказать, это время, промежуток с 1949 года по 1978, то есть период, в котором произошло достаточно много важных и страшных для Китая событий. И, соответственно, этот период захватывает как расцвет Саньши, когда их очень много писали, много публиковали, по-разному авторы осмысляли творчество предшественников, в том числе Лусиня, Клань Гуфэна, и писали их в русле традиции, пытались соотнести свое творчество с некоторыми традиционными жанрами, то есть как, например, Сяо Пинвэн, то есть прозаические миниатюры. Однако с началом культурной революции это творческое движение, к сожалению, сошло на нет, но возобновилось в том числе после 1978 года, когда все те же Клань и Гуфэн также продолжили активную творческую и литературоведческую деятельность, так как они продолжили в том числе осмыслять жанр, его историю и современность, то есть они в том числе объединяли молодых поэтов вокруг себя, вокруг, соответственно, этих двух фигур в основном строилась вся прозо-поэтическая жизнь. И, соответственно, появились новые фигуры авторов, которые также занимались непосредственно творчеством, то есть писали сами ши, и также осмысляли этот жанр в литературоведческих статьях. Это Гэн Лиман, Ли Гэн и Сю Ци. Также иногда к авторам сами ши приписывают более известный автор, это Вим Синь. То есть, несмотря на то, что в многих антологиях мы встретим точку зрения, что это все-таки ши или циоши, некоторые исследователи считают, что все-таки можно было бы рассматривать это творчество и в рамках саньши. Конечно же, апеллируя к теории Клани, которая выдвигает некоторые особенности этих произведений. И, соответственно, последний четвертый период – это начало 2000-х и современность, когда большая часть творчества перешла в сеть, и что связано с определенными опасениями авторов, которых я уже назвала, они продолжают свое творчество, и во многих лимонахах, так как в последнее время очень часто, даже где-то с начала 2000-х годов постоянно выходят монахи, саньши, в том числе даже, по-моему, выходит раз в несколько месяцев точно сборник саньши Шиди, то есть мир стихотворений в прозе, в том числе есть в интернете даже оцифрованные сборники с 2005 по 2006 год. И что важно, в этих сборниках есть не только образцы произведений, которые, соответственно, выбирают коллеги по главе с перечисленными авторами, но и статьи их, в которых они осмысляют жизнь жанра и его бытование в непростую эпоху интернета. И опасения, собственно, связаны у них, как у многих авторов, и авангардной поэзии, и авторов не только поэзии, с тем, что в сети отсутствует то, что есть в журналах, в альманахах, а именно редактирование и отбор материала. То есть как считают некоторые мамы, условия отбора нужных, потому что, соответственно, отсылки к традиции прозо-поэтической, так как, собственно, иногда непонятно, почему те или иные авторы решили назвать свои произведения творением в прозе. Чем, собственно говоря, там, их произведение отличается от просто эссе или от просто стихотворения, перлибра и так далее, не совсем понятно. Если оно, например, выложено на какой-нибудь свободной площадке, свободной от критики и редактуры площадки, как, например, блоги, ВВО и так далее. Также новый этап, последний, нынешний существующий период, отличает то, что появляется огромное количество аналогий, то есть осмысление всех предыдущих этапов и выделение образцов избранных произведений, которые объединяются в антологии. Например, последние там, 30 лет стихотворений в прозе, лучшие стихотворения в прозе, избранные стихотворения в прозе, этих сборников на самом деле достаточно много. И судя по большому количеству, у подобной литературы есть свой читатель, хотя, наверное, стихотворение в прозе, пожалуй, менее популярно, чем авангардная поэзия, которая сейчас совершенно не скупна. И что можно выделить как основные проблемы, которые наметили китайские исследователи и авторы стихотворения в прозе, ранее сочетают в себе эти две ипостаси, это, во-первых, соотнесение жанра с традицией. Главный вопрос, который многие исследователи задают, является ли Сан Линшин непосредственно западным жанром в свое время, удачно пришедшим в китайскую литературную традицию благодаря переводам Лю Баньнуна, или же все-таки это влияние, которое удачно произросло на китайской почве, подготовленной подобными жанровыми образованиями, которые существовали уже издавна. То есть многие авторы выделяют Оду Фу, которая также является образцом поэтического творчества, которое сочетало в себе в том числе и прозаические элементы. Есть статьи, в которых утверждается, что Сан Вэньши – это не иначе, как переосмысленная Ода Фу. Также есть точки зрения, которые на самом деле нашли очень мало пока отражения в работах исследователей. Это то, что точка зрения о том, что также следует обратить внимание и на рифмизованную прозу Пень Мэнь, в которой тоже мы уже достаточно давно наблюдали рифмизованные конструкции, симметричные более того. И также на, собственно, стилистическую традицию, традицию бессюжетной изящной прозы, то есть Сань Вэнь, просто Вэнь, как в древности, и на жанр образования Сяо Пинь Вэнь, которое получило наибольшее развитие в еще 16-17 веках. Возможно, жанр стихотворения в прозе просто, как в начале также 20 века по-новому многие авторы обратили внимание, по-новому взглянули на жанр Сяо Пинь Вэнь, забыв о нем примерно лет на 100. Когда авторы столкнулись с переводами эссе западных литераторов, и такие авторы, как Джоу Цзюжэнь, Ли Бинтан, обратили внимание, соответственно, на Сяо Пинь Вэнь еще 16-17 веку. Это вторая, соответственно, проблема. И вторая, вернее, проблема – это соотнесение стихотворений в прозе и непосредственно стихотворной традиции. В чем различие? Какие характеристики позволяют нам отделить стихотворение в прозе от стихотворения? И насколько можно стройную теорию построить на наличие подобного рода расподавления? И, собственно, что позволяет нам выделить те или иные стихотворения в прозе в отдельные в отдельный жанр. Ну, на самом деле, многие из этих проблем, они с этим сталкиваются и исследователи западной стихотворения прозы, поэтому китайские исследователи здесь не одиноки. На самом деле, еще есть переводы современных стихотворений прозы, я думаю, что уже... Да, уже, наверное, сегодня... буду зачитывать. Просто на самом деле еще очень интересно, как авторы относятся к требованию такому, что, собственно, стихотворение в прозе должно быть прежде всего прозаическим текстом, потому что хотя бы как они осмысляют необходимость или сочинение текста на различные отрывки, как, соответственно, в поэтическом тексте происходит там жанплан. В стихотворении в прозе жанман с точки зрения Гаспарова невозможен. А вот, тем не менее, все же в некоторых стихотворениях в прозе, которые мы можем увидеть в сборниках Канемана, происходит... Ну вот.
Невозможен, да?
Да. То есть автор создает некоторые трудности в исследовании.
Можно вопросы? Мне так интересно.